гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинау. Сьогодні у столиці Лібану Бейруті відбудеться поховання одного з лідерів лібанської екстремістської організації Хізбула Імада Мугнігія. І він загинув у вівторок у виніку бомбової атаки. Груповка обвинувачила у забойстві свого лідера Ізраїль. Поховання відбудеться у третю годовину забойства билого прем'єра Лібану Рафіка Харірі. Ізраїль адринув датичність до вибуху. Загиблий очолював відділ спецоперацій Хізбула і був заподозрений у підрихтовці шерагу нападів на ізраїльські об'єкти. Президент США Джордж Буш підписав законопроєкт, мета якого – предухиліть спад американської економіки. На її стимулювання буде накеровано 168 мільярдів доларів. Закон предугледжує шерах податкових льготов для бізнесу, а так само вертання частки раней виплачених податков фізичним особам. Сенат Злучених Штатів ухвалив законопроєкт, який предугледжує заборону на скористовування уотербордингу та інших жорстких методів допиту. Заборона поширається гэтак на Центральне розвідувальне управління, як і на армію. Представник Білого дому повідомив, що експерти рекомендують президенту накласти вето на законопроєкт. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Британська поліція розслідує обставини смерті відомого грузинського бізнесовця і опозиційного політика Бадри Патаркацішвілі. Він помер позавчора вечором у своєму домі у Лондоні нечаканою смертю. Сваякі і прихильники Патаркацішвілі відзначають, що він не скардився на здоров'я. Сьогодні відбудеться надзвичайна сесія Ради безпеки ООН, присвячена Косову. Теперішній старшиня Ради, амбасадор Панами, повідомив, що посідження проводиться у сувязі з опошніми заявами Росії і Сербії. Лідери косовських альбанців заявили, що незалежність провінції Сербії буде обвішана у ближайші дні. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росії і Євразвязу не вдалося переодолять рознагалосі у питанні будучині Косова. Поводле його, признання незалежності Косова буде помилкою. Парламент Іраку ухвалив бюджет і на 2008 год і два законопроєкти об амністії для тисяч зневолених у іракських тюрмах і об дочиненнях поміж Багдадом і керівництвом іракських провінцій. Це були новини. Наступний випуск праз півгодини, а тепер повтор вечорової програми.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Юрай Бушляков. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі.
Визволення усіх білоруських політв'язнів застається твердим потребуванням Парламентської асамблеї Ради Європи. Про гэта у інтерв'ю компанії «Белапан» заявив новий старшиня парламентської асамблеї іспанець Люїс Марія де Пуч. І він означив, що недавні визволінні політв'язнів, у тим ліку двох сябров незарегістрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Дашкевича і Артура Фінкевича, не засталіся незауваженими. Люїс Марія де Пуч виказав надію на те, що гэтыя вызваленні стануць пераканаўчым і паслядоўным знакам готовасці беларускага кіраўніцтва стаць бліжэйшым да Рады Европы. Я нагадаю, 12 лютага, выступаючы перад студэнтамі БДУ, Александр Лукашэнка заявіў, што ўлады Беларусі пайшлі насустрач патрабаванням Еўразвязу аб вызваленні некаторых зняволеных. Сьогодні у Віцебской колонії «Відьба-3» відбулося короткотермінове спаткання Александра Казуліна з дочками Вольгой і Юлією. Про гэта Олег Грузділович.
Сьогоднішнє короткотерміновое спаткання Александра Казуліна з дочками Вольгой і Юлією довжилося усяго 2 години. Закон дозволяє протягласть такого спаткання і 4 години, але адміністрація колонії дала удвоя менший термін. Гэта адлюстроўвае цяперашнія адносіны адміністрацыі да таты, заявіла Вольга Казуліна пасля спаткання. Пра свае першыя ўражанні дочкі палітыка распавялі праваабаронцы Раісе Міхайлоўскай, а пасля выправіліся ў Менск і адключылі мабільныя тэлефоны. Вось пра што расказала са словаў дачок Казуліна Раіса Міхайлоўская.
Вольга перадала мне, што ён ім сказаў на гэтым спатканні. Зараз у адносінах да яго развернута цэлая вайна ў калоніі. Яго пастаянна абшукваюць, шукають нейкі телефони, сім-карти і гэтак далі. У яго забрали плітку, соковыжималку. Гэта яны мотивують тим, що він вже з голодовки вийшов і може працювати, як і всі, у столовці. Сказала, що Казулін лічить, що шанси на визволення у яго ніякі, навіть нульові. Ну, коли Оля спитала у яго чому, він говорить, що гэта асабістая помста Лукашенко, і ён яго ніколі не адпусціць. Ольга говорить, може, все-таки 1% у сябе закінеш. Він говорить, ну, може, 0,1% на визволення. Па паводзінах адміністрації ён не верить, що яго адпусціць зараз.
Паводле дачок Александра Казуліна, у калоніі працягваецца штучная ізаляцыя палітыка ад іншых вязняў. Тым, хто спрабуе кантактаваць з Александрам Казуліным, адміністрацыя пагражае або цісне на іх па-іншаму. Александр Казулін прызнаў, што апошнім часам адчуў і праблемы з ліставаннем. Шмат лістоў да яго не даходзяць або даходзяць з купюрамі, паведаміла Раіса Міхайлоўская. Нагадаем, менш чым праз 40 дзён будзе 2 гады, як былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна трымаюць у вязніцы. Палітыка асудзілі на 5,5 гадоў зняволення паводле суду за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Своєї вини Александр Казулін не признає і тлумачить переслід політичними причинами. Шмат хто у Білорусі і світі лічить Александра Казуліна політичним в'язнем і намагаються його нового визволення.
Розказував Олег Грузділович.
Дзвонки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 минути?
Як сталому слухачу, мені дуже прикро слухати слухню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися до президента Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших телефонаванняў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 15. Александр Лукашенко ухваліў сёння указ аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. Падпісаць пагадненне паміж Беларусю і Еўракамісіяй мае намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі. З просьбою аб адкрыцці свайго прадстаўніцтва Еўракамісія звярнулася да беларускага кіраўніцтва яшчэ ў пачатку 2006 году. Значэнне сённяшняга указу Александра Лукашэнкі аб прадстаўніцтве Еўракамісіі і наогул самаго факту адкрыцця мы папрасілі пракаментаваць палітолага Дзяніса Мільянцова.
Большасць міжнароднікаў аналітыкаў, я ў тым ліку, быў схільны меркаваць, што хутчэй за ўсё падпісанне адбудзецца да канца мінулага года. Але так сталася, што Расія стала больш актыўна паводзіць сябе ў дачыненні да Беларусі, і гэтыя крэдыты, сустрэчы Лукашэнкі, Пуціна і гэтак далей паспрыялі таму, што недзе на 2 месяцы гэта ўся сітуацыя з адкрыццём прадстаўніцтва была падвешаная, бо беларускае кіраўніцтва вырашала, якім чынам лепш скарыстаць вось гэтую справу з адкрыццём прадстаўніцтва. І зараз, паколькі, я так лічу, Расія пачала вельмі моцна давіць на Лукашэнку перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі, з тым, каб ён пачаў распрадаваць валаўтвараючыя прадпрыемствы, то трэба нешта супрацьпаставіць гэтаму ціску. І пачала разыгрывацца еўрапейская карта, як гэта ўжо не раз было. І таму зараз вось мы бачым канчатковы, ўжо апошні крок у гэтай усё справе. Гэта тое, што Лукашэнка даў згоду, даў, так бы мовіць, адмашку на падпісанне дамовы, ўжо менавіта самого тэксту дамовы, паміж Еўрапейскай камісіяй і ўрадам Рэспублікі Беларусь.
Гаварыў палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Сёння міжнародная неўрадавая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала штогадовы даклад пра сітуацыю з свабодаю прэсы ў свеце. Сёлетні даклад называецца «Гаротны стан журналістаў у 98 краінах свету». 2,5 старонкі дакладу прысвечаныя становішчу сродкамі масавай інфармацыі і інтэрнэтам у Беларусі. Тэму працягвае Гіна Студзінская.
Што да Беларусі, то сітуацыя са свабодай прэсы ў апошняй дыктатуры Еўропы не палепшылася ў 2007 годзе. Ціск афіцыйных уладаў на медыі працягваецца. Інтэрнэт таксама трапіў пад пільную ўвагу, канстатуюць рэпартэры без межаў. Намеснік галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна кажа:
вчорашній виступ Олександра Лукашенка наогул свідчить об тим, що поляпшенню і чекати немагчимо, бо керівництво країни нема розуміння місця сродків масової інформації у справді цивілізованому громадстві. Лукашенко щиро признався, що він контролює сродки масової інформації, тому що вони з'являються деструктивною силою. На самій справі у цивілізованому громадстві СМІ контролюють державу і вони виступають конструктивною силою.
На 2,5 сторонках докладу йде перелік прикладів. По-ранейшому Белпошта застається монополістом. Парламентська комісія відхилила пропонову Білоруської асоціації журналістів унести зміни у закон об СМІ. Називаються газети, які зазнали адміністративний тиск, прозвище потерпілих журналістів і так далі. Намісник парламентської комісії у міжнародних справах Сергій Костян на конт докладу впливової міжнародної організації виказався так.
Репортери без меж, нехай спочатку поглядять, де, яка пошта веде підписку на газети у Злучених Штатах Америки або у Франції. Там хлопчики продають, бігають по вулиці газети. Тому чиє б мичара, а їх марчара.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина отзначила, что доклад репортера «Без меж» заявился одночасово с выступом Александра Лукашенко перед студентами журфаку, где белорусский керовник выказал свое бачение ситуации. Але разумение роли прессы у обоих боков разное.
Что сродки массовой информации повинны контролироваться державой. Такого кшталту выказывания выкликает непоразумение. Так само учора гучало, что наши медиа з'являються, впливають на політичні рішення. Сьогодні можна наоборот свідчити, що державні сродки масової інформації не тільки не адлюстровують громадську думку, а з'являються статистами влади. Вони виконують пропагандистські замови, забезпечують ідеологічне супроводження цих політичних рішень.
Что до контроля над СМИ, наместник парламентской комиссии у международных справах Сергей Костян привел свежий приклад с державной прессой.
А як інакше? Бо дозволь, так напишуть так, як ось учора написав головний редактор газети Республіки, супроць парламента. Чоловік, головний редактор, навіть не ведає, що у депутатів нема ніяких льготів. Так хто за гэту хлусу повинен нести адказність? Так як же прикажете не регулювати, не контролювати?
Это был наместник парламентской комиссии у международных справах Сергей Костян.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Павел Сац из вёски Осовая Малорецкого района. Затриманной пенсии засталось 80 тысяч. Вось и выбирайте, а буток купить, все зубы на полицу. Не купишь теплые боты, доведется ходить зимой в гуме. Альбо ляжи на печи и никуда не высовывай нос. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Гомелі, у прыватным доме на вуліцы Палеская, дзе месціцца офіс рэгіянальнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі і іншых дэмакратычных арганізацый, міліцыя правяла ператрус. Начальник отделения аховы правопорядку советского райотдела милиции Гомеля Сергей Ярутич потлумачил, что шукая листовки с информацией о приезде в город Александра Миленкевича. Напередодні милиціянты затримали у советском районе Гомеля распаўсюдников улеток Владимира Шумилина и Андрея Аляшкевича. Их отвезли у суд, где судья оштрафовал кожного на 1 050 000 рублей. Улетки про встречу с Миленкевичем надруковал на ксероксе региональный координатор руху за свободу Владимир Кацора. Кацору Сергей Ярутич выкликал сегодня у советский райотдел милиции, и у вынику судового разбору гомельский координатор руху за свободу сябра АГП Владимир Кацора покараны 7 сутками арышту. Суд полечил его виноватым у порушении парадку организации проведения массового мероприемства. А в Солигорску лидера тамтейших предпринимальников Александра Цацуру сегодня снова покарала милиция. Цацура был выкликаны у Солигорскую держаутоинспекцию. Милицианты предъявили ему официальную постанову о позбавлении шоферских правов на 2 года. Так само Цацура мусит сплатить штраф 350 тысяч рублей. Подробязней Вячеслав Кулик.
Александр Цацура лечит, что это еще одна помста улады за его активную громадскую деятельность. Ну, это я считаю очередной заказ тут, потому что они иначе не могут разговаривать, как с позицией силы террором. Мы сейчас вот будем через областной ГАИ попробуем это обжаловать все. У нас 4 человека, получается, свидетели. Их двое ж было, а нас четверо.
10 студеня у Менску пленовался митинг предпринимальников. Александр Цацура был одним из его заявников и накировался на эту акцию в столицу. У микроавтобусе, який належит Александру Цацуру, были его жонка и сын, а так само предпринимальник Виктор Крываль. Тлумач Александр Цацура.
Они меня остановили, якобы я ехал по левой стороне, так как была правая свободная. Но она была занята. Забрали у меня права, остальные документы. Вот, и тянули всячески резину. То выйдите, то сядьте. И без конца звонили по телефону.
Коли же Александр Цацура, его жонка и сына, так само Виктор Крываль, рушили у Менск пешки, то их под примусом доставили у РАУС Менского района, где затримали аж на 7 годзинов. В отделе милицианты обвинователи у всех четырех у неподпорядковании потребованиям супрацовников милиции. Нагадаю, что только вчера Александр Цацура вышел на волю после 15 суток арешту. 28 студзеня он и громадская активистка Лариса Насанович были затриманы у час сбору подписов под зворотом до мясцовой улады с закликом посприяць отмене президентского указа номер 760.
Рассказывал Вячеслав Кулик. З вами Радио Свобода, темы дня. Вызволение всех белорусских политвязнев застается твердым потребованием Парламентской ассамблеи Рады Европы, заявил новый старшиня ПАРЕ Люис Мария де Пуч. У Витебской колонии Витьба-3 отбылось короткотерминовое споткание Александра Казулина с дочками. Поводле дочек у колонии узмацнился тиск на Казулина. Ситуация с свободой сродков массовой информации в Беларуси у 2007 года не полепшилась. Такую выснову робит международная организация «Репортеры без межев». Александр Лукашенко ухвалил указ об открытии у Менску официального представительства Европейской комиссии. Гомельский координатор «Руху за свободу» Владимир Кацора покараны 7 сутками арешту. Былый керовник концерну «Белнафтахим» Александр Боровский не признает своей вины у полном объеме. У Верховном суде Беларуси протягивается процесс у справе Боровского. Двадцать 5% такой стала доля акции у Белтрансгазу, якая належит Газпрому. 31 студеня Газпром перевел Беларуси черговые 625 миллионов долларов за 12,5% акции газотранспортной системы Беларуси. Представник Министерства державной майомости Беларуси подтвердил, что акции были передадены на рахунок Газпрому у Белгазпромбанку 8 лютого. Домовленность о продаже 50% акций в Белтрансгазу была достигнутая 31 снежня 2006 года. Домова купли-продажу, подписанная у травни летось. Первая выплата у померы 625 миллионов долларов была зробленная 4 червеня 2007 года. Праз два дни Газпрому были переведены 12,5% акций. Наступные выплаты у лютым 2009 и у лютым 2010 году, после чего доля «Газпрому» у «Белтрансгазе» складе 50%. Умовы выдачи шенгенских визов для громадян у Беларуси и махчимости снижения цену на гэтые визы наибольш цікавили журналистов подчас сённяшней прессовой конференции посла Литвы у Беларуси Эдминаса Богданаса. С выказывания у дипломата выникает, что вырашение этого пытания залежит найперш от Брюсселю. З Менску Владимир Глот.
Литва напроконце минулого года долучилась до шенгенской просторы. Амбассадор Богданас отзначил, за студень у амбассаде Литвы белорусы отримали 3000 визов. Каля тратин из них выдаденная бесплатно. Литовский дипломат сказал, что ягоная краина прикладая шмат намаганняў, каб зменшыць кошты визаў для беларусаў.
Возможность изменения стоимости есть только одна.
Магчымасць изменения коштаў трэба шукаць праз непасрэдны дыялог Менску і Брюсселю. На мою думку, ён не атрымаўся. Такі прамы дыялог фактычна не ідзе. Калі не будзе жадання, дык і дыялогу не будзе. А будуць толькі ўзаемныя абвінавачанні. Дыялог – гэта адзіны выхад у развіцці дачыненняў. Ён неабходны, трэба шукаць разумення. Калі Литва хотела увайсці у еўразвяз, дык мы літаральна не вылазілі з Брюсселю. Нам зачыняли адны дзверы, мы ўваходзілі ў другія. Там нас не разумелі, мы высвятлялі, чаму не разумеюць.
Там нас не понимали, мы выясняли, почему нас не понимают.
Амбасадар Богданас падкрэсліў, што дыялог з еўразвязам трэба весці не толькі ў справе кошту візаў.
Виза – это же только одна часть этого диалога. Это же Брюссель, транспорт, энергетика, культура, права человека. Это большущий спектр, весь спектр чисто человеческих отношений. Ценности, если не понимают, значит, нужно что-то делать, чтобы постарались понять. Нас тоже не понимали. Мы это все проходили.
Другой значной темой прессовой конференции стали махчимые инвестиции литовского капитала у Беларусь. Спадар Богданас потлумачил, чому махчимые 2-3 миллиарда евро с Литвы, чистые и легальные, не идут в Беларусь.
В газетах вы пишете, что очень хороший инвестиционный климат, но почему-то очень тяжело наши инвестиции. Ну, очень большой бюрократический шлагбаум нужно преодолевать. На сегодняшний день очень много проектов, которые в шкафах, на столах у чиновников.
Покуль же не Литва укладая у Беларусь, а Беларусь у Литву. Правда, не гроши, а працовные руки. Амбасадор Богдана сказал, литовское бюро працеволадкования, кое існує у Менску, не управляется опошним часом оформлять документы для белорусов. Особливым попытом у Литве користаются керовцы грузовых автомобилей и будовники.
У Менску отбылася прессовая конференция посла Литвы в Беларуси Эдминаса Богданаса. Репортаж подрихтовал Владимир Глот.
Вінсенту Дуніну Марцінкевічу сповнилося 200 годов, і едучи у вёску Малая Лютінка, де колісті знаходився ягоний фальварок, я менш за усё сподівався знайсти тих, хто може пам'ятати нащадка у драматурга. Тим приємней було переконатися у адворотним. Про Лютінку і її опошніх жихаров слухайте чергову передачу серії «Подорожжі свободи».
Аповід Дмитра Бартусіка про Люцинку у нашому ефірі хвилин праз 25. Сьогодні сповнилося б 90 годов Петру Машерову, керівнику БССР у 60-ті 70-ті годы. Машеров трагічно загинув у автокатастрофі у кастрычніку 80-го году. Сваякі партійного діяча і некаторые гісторики досюль не вераць у випадковасць смерті Машерова, бо лічаць, што московскіх партыйцаў сур'ёзна нерваваў самадастатковы палітык, які мог узначаліць савецкую партыйную номенклатуру. Расказвае Ігар Карней.
Маладжавы на тле глыбокіх крамлёўскіх старцаў Пётр Машэраў выгодна глядзеўся ў галерэі палітбюро, карыстаючыся людской павагай і аўтарытэтам. Аднак, узгадвае Наталля Машэрава, дачка партыйнага лідара, пасля таго, як з'явіліся чуткі пра хуткі перавод Машэрава ў Маскву на пасаду старшыні Савету міністраў СССР, стаўленне да яго істотна змянілася. У ім пачалі бачыць перадусім канкурэнта. Тыя адносіны паступова перакручылі і ў эпоху незалежнай Беларусі.
Савецкіх времён ещё этот при жизни был неудобен, и сейчас неудобен. Ну что ж, если с такой большой личностью, как Машеров, власть соревнуется, может быть, в этом есть какое-то рациональное зерно? Я думаю, что неверно. Власть не забыла, нет. Будем радоваться, что есть на земле такие люди, которые прожили сильную и мощную жизнь по-доброму, что помнят все. Просто, может быть, такие события, как 90 лет, выкристаллизовывают те проблемы, которые существуют. А это тоже хорошо, значит, человек оставил очень много на этой земле.
Петр Машеров родился 13 лютого 1918 года у вёсцы Ширки Сенинского района на Витебщине. У войну командовал партизанским отрядом, был секретарем подпольного обкаму комсомолу. От 1965 года на высшейших партийных посадах у БССР. Историк Валентин Мазец, який доследует громадско-политическое життё Беларуси у советский период, не верит в то, что Машеров мог зайти на какую-то из высших посадов у СССР. Найперш тому, что не хотел сам.
Реализовался это его життёвый лёс. Вы, напевно, ведете тіне, что Машеров батько был репрессованный. Он был вельми самостойный, человек самодостатковый. А для партийной номенклатуры коммунистичной, якая там была, треба было человек керуемый. Априори по своих деловых якостях он мог подойти, але по своим характеру и самоусведомлению себе мог бы и сам не погодиться. Партноменклатура его просто не приняла бы своего. Выбирающий Горбачева, и он для них был проверен свой. Все же одни ўзнаўленне ўсё прыступкі праходзіў. Што датычна Машэрава, ён увесь час як бы з гэтай боймы падаў у чужышча, пачынаючы з тых працэсаў, калі на беларускай мяжы тармазілі трэчы, якія прызначаліся дачкі Брэжнева. Безумоўна, калі вот разглядаць яго эканамічны палітык, то ён імкнуўся больш эканамічнага суверэнітэту для рэспублікі захоўваць. Чаму? Беларусі імкнуліся ўсе стаўнікі ехаць ваенныя т.д. і т.п.
Шмат хто лічыць, што канчатковы разварот цяперашніх уладаў ад Машэрава ў Беларусі адбыўся ў 2005 годзе, калі да 60-годдзя перамогі Александр Лукашэнка аддаў распараджэнне перайменаваць адзін з цэнтральных праспектаў у Менску з Машэрава на Пераможцаў. Тую навіну Наталя Машэрава параўноўвае з пахаронкай на бацьку.
Начало канца. Можна считаць, вы абсалютна. Знаю, што і сегодня в 90 лет отец участвует в жизни власти, в жизни гражданского общества, в жизни, в судьбах людей. И в этом нахожу для себя оптимизм. Я хочу быть сегодня здесь, в папиной квартире, со своими родными. Я съездила уже на кладбище. Может быть, впервые в жизни я выбралась сегодня. Жизнь идет, и люди на улице со мной вот эти все дни останавливаются, разговаривают. Поэтому ощущения какой-то потери нет.
Владимир, унук Петра Машэрава, деда живым не заспел. Однако он гонорится таким своядством и у юбилей так само узгадывая про Машэрава.
Знаю, конечно. К сожалению, я удивительно не застал. Да, только по фотографиям, по воспоминаниям родственников, других людей. Пока, к сожалению, на работе не могу вырваться. Но поедем, да, на кладбище, вечером поеду к родителям со своей супругой.
Сёння исполнилось 90 годов с дня нараджэння Петра Машэрава. Вы слухаете Радио Свобода, на чарзе агляд ваших телефонаванняў. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашэнка наведаў факультэт журналістыкі БДУ, дзе выступіў з прамовай на тэму «Беларусь у сучасным свеце». Каментар слухача.
Не могу не откликнуться. Что он говорит? Завоевать космос, вы слышите? Тут завоевать, просто жить нормально невозможно. Люди перебиваются с хлеба на картошку, с бульбы на хлеб. О чем вы говорите? Опубликованы данные, сколько белорусы съедают хлеба. Больше, чем в России, больше, чем на Украине. О чем это говорит? О том, что других продуктов не употребляют.
Студэнта-выдатніка Дмітра Жалезніченку, адлічанага з Гомельскага універсітэту за грамадска-палітычную дзейнасць, працягваюць утрымліваць у войску, незважаючы на рашэнне суда аб прыпыненні службы. Выказванне слухача.
Говорит про Дмитрия Железниченко, этого студента. Конечно, я тоже за это, чтобы шел в войско. Каждый мужчина, если он здоровый. Но если человек учился молодой, и его выгнать с учебы, скалечить ему жизнь молодую, это все работа этого банкрота.
Прадпрымальнікі Баранавічаў правялі мітынг супраць палітыкі ўладаў адносна дробнага бізнесу. Агульнабеларускі страйк прызначаны на 18 лютага. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Я не буду всех предпринимателей грести под одну гребенку. Скажу об одном предпринимателе, которого хорошо знаю. Было у него две торговые палатки и две наемные работницы. После выхода указа президента номер 760 все это пропало, а сам предприниматель перенес инфаркт. Я вспоминаю февраль-март 2006 года. Это он бегал по квартирам и агитировал голосовать за Лукашенко. Я ему говорил, есть и другие кандидаты в президенты. Он мне отвечал, ты БНФ, в жизни ничего не понимаешь. Сейчас жена его выводит во двор, подышать свежим воздухом, сидит на лавочке, и на чем свет костерит нынешнюю власть. Проходя мимо, я ему говорю, Миша, за что боролся, на то ты и напоролся.
Далее слухач задает питание.
Скоданного мне настолько надоела эта улада, что не хочется и жить. Что вы можете заработать для того, чтобы улада была у нас легитимная? Да поможите нам.
Отказывая наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич.
Мы робим все махчимое, перед все активизуем громадяна, потому что какая бы система ни была, от людей все равно все залежит. И люди, громадяне, могут изменить свои влады. Мы робим все махчимое, чтобы громадяне были активными.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш знастовним і цікавим. І зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть відзначатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторам. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної связи для смс-повідомлення 8029-3-912224. Працягуємо програму телефонуваннями на тему виборів і російського кредиту для Білорусі.
Выбор целиком бесполезная компания, которая будет стоить нам десятки миллиардов рублей.
Набрали кредитов зараз, их треба вертать. Тому урад повинен прозристо отказать, куди яны пойдуть, на якое развитие будут накированы. Коли будут накированы на подъем фермерской господарки, добро. Коли у колхозы, так это у пясов.
Передачу «Дзвінки на свободу» падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў, затым паштовая скрынка 111.
У Мінску 6:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Сёння ў сталіцы Лібану Байруце адбудзецца пахаванне аднаго з лідараў лібанскай экстрэмісцкай арганізацыі Хізбула Імада Мугнія. Ён загінуў у аўторак у выніку бомбавай атакі. Групоўка абвінаваціла ў забойстве свайго лідара Ізраіля. Пахаванне адбудзецца ў трэцюю гадавіну забойства былога прэм'ера Лібану Рафіка Гарыры. Ізраіль адрынуў датычнасць да выбуху. Загіблы ачольваў аддзел спецаперацыяў Хізбула і быў западозраны ў падрыхтоўцы шэрагу нападаў на ізраільскія аб'екты. Сёння адбудзецца надзвычайная сесія Рады бяспекі ООН, прысвечаная Косаву. Цяперашні старшыня Рады, амбасадар Панамы, паведаміў, што паседжанне праводзіцца ў сувязі з апошнімі заявамі Расіі і Сербіі. Лідары косаўскіх альбанцаў заявілі, што незалежнасць правінцыі ад Сербіі будзе абвешчаная ў бліжэйшыя дні. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Расіі ў развязу не ўдалося пераадолець рознагалоссі ў пытанні Косава. Паводле яго прызнання незалежнасці правінцыі будзе памылкай. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў аб узмацненні санкцыяў супраць Сырыі за яе ўмяшанне ў справе Іраку. Новыя крокі Вашынгтону прадугледжваюць у прыватнасці замарожванне банкаўскіх рахункаў і арышт маёмасці на тэрыторыі США тых сяброў сірыйскага кіраўніцтва, якія западозраны ў карупцыі альбо ў спробах дэстабілізацыі абстаноўкі ў Іраку. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Вене праходзіць міжнародная канферэнцыя, прысвечаная барацьбе з гандлем людзьмі. У канферэнцыі ўдзельнічаюць прадстаўнікі ўладных структураў і недзяржаўных арганізацыяў, зоркі шоу-бізнесу, эксперты, а таксама ахвяры гандлю людзьмі са 116 краін свету. Паводле ацэнак ООН, штогод у свеце ў сярэднім 2,5 мільёна людзей становяцца ахвярамі гандлю. Яны прымушаныя займацца прастытуцыяй альбо нявольніцкай працай. Іранская праваабаронца Парвін Ардалан стала лаўрэатам прэміі Олафа Пальме за 2007 год. У мінулым годзе іранскія ўлады прысудзілі яе да 3 гадоў турмы нібыта за дзейнасць, якая пагражае нацыянальнай бяспецы, аднак Ардалан абскардзіла прысуд. Прэмія за заслугі ў барацьбе за мір, разбраяння супраць ксенафобіі і дыскрымінацыі была ўстаноўленая ў 1987 годзе ў памяць пра забітага шведскага прэм'ера. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Пра гэта ў інтэрв'ю кампаніі «Белапан» заявіў сёння новы старшыня парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Люіс Марія де Пуч. Ён адзначыў, што нядаўнія вызваленні палітвязняў, у тым ліку двух сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча, не засталіся незаўважанымі. Люіс Марія де Пуч выказаў надзею на тое, што гэтыя вызваленні стануць пераканаўчым і паслядоўным знакам гатовасці беларускага кіраўніцтва стаць бліжэйшым да Рады Еўропы. Я нагадаю, напередадні, выступаючы перад студэнтамі БДУ, Александр Лукашэнка заявіў, што ўлады Беларусі пайшлі насустрач патрабаванням еўразвязу аб вызваленні некаторых зняволеных. А сёння ў віцебскай калоніі «Відзьба-3» адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юліяй. Пра гэта Алег Груздзіловіч.
Сегодняшнее короткотерминовое спотканье Александра Казулина с дочками Вольгой и Юлей должилось всего 2 годины. Закон дозволяет протягивать такого спотканья и 4 годины, а администрация колонии дала удвоя меньший термин. «Гэта адлюстроўвае цяперашнія адносіны администрации да таты», заявила Вольга Казулина после спотканья. Про свои первые уражения дочки политика расповели правоборонцы Раисе Михайловской, а после выправились в Минск и отключили мобильные телефоны. Вось про что рассказала со слова у дочок Казулина Раиса Михайловская.
Вольга передала мне, что он им сказал на этом спотканні. Зараз у отношениях до его развернута целая война у колонии. Его постоянно обшукают, шукают некие телефоны, сим-карты и так далее. У него забрали плитку, соковыжималку. Это они мотивуют тем, что он уже с голодовки вышел и может працаваться, как и все, в столовце. Сказала, что Казулин лишит, что шансы на вызволение у яго ніякія, нават нулевые. Ну, коли Оля спитала у яго чаму, он говорит, что это особистая помста Лукашенко, и он яго никуда не отпустит. Вольга говорит, может, все-таки 1% у себя покинешь. Он говорит, ну, может, 0,1% на вызволение. По поводинах администрации он не верит, что его отпустят зараз.
По воде дочок Александра Казулина у колонии протягивается штучная изоляция политика от інших вязнев. Тем, кто спробует контактовать с Александром Казулиным, администрация погрожает або тисне на их по-іншому. Александр Казулин признал, что апошнім часом адчуў і проблемы с листованием. Шмат листов до его не доходят, або доходят с купюрами, поведомила Раиса Михайловская. Нагадаем, менш чым праз 40 дзён будзе 2 гады, як былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна трымаюць у вязніцы. Палітыка асудзілі на 5,5 гадоў зняволення паводле суду за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Сваёй віны Александр Казулін не прызнае і тлумачыць пераслед палітычнымі прычынамі. Шмат хто ў Беларусі і свеце лічыць Александра Казуліна палітычным вязнем і дамагаюцца ягонага вызвалення.
Сёння ў калоніі «Відзьба-3» адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі. У аўторак Александр Лукашэнка выступіў з прамовою перад студэнтамі БДУ. Які парадак дня дачынення ў Беларусі з заходнімі краінамі? Як увогуле выглядае месца Беларусі ва ўсесветнай палітыцы? Гэта і да іншыя пытанні ў сённяшняй экспертызе свабоды будуць абмяркоўваць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў хвілінаў праз 25. Александр Лукашэнка сёння ўхваліў указ аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. Падпісаць пагадненне паміж Беларусію і Еўракамісіяй мае намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі. З просьбою аб адкрыцці свайго прадстаўніцтва Еўракамісія звярнулася да беларускага кіраўніцтва яшчэ на пачатку 2006 году. Значэнне сённяшняга указу Лукашэнкі аб прадстаўніцтве Еўракамісіі мы папрасілі пракаментаваць палітолага Дзяніса Мільянцова.
Большасць міжнароднікаў, аналітыкаў, я ў тым ліку, быў схільны меркаваць, што хутчэй за ўсё падпісанне адбудзецца да канца мінулага года. Але так сталася, што Расія стала больш актыўна паводзіць сябе ў дачыненні да Беларусі, і гэтыя крэдыты, сустрэчы Лукашэнкі, Пуціна і гэтак далей паспрыялі таму, што недзе на 2 месяцы гэта ўся сітуацыя з адкрыццём прадстаўніцтва была падвешаная, бо беларускае кіраўніцтва вырашала, якім чынам лепш скористати ось гэтую справу з відкриттям представництва. І зараз, поскольку, я так лічу, Росія почала вельми моцно давити на Лукашенку перед президентскими выборами в России, с тем, как он начал распродавать валоутвораючие предприемства, то треба нечто супротивпоставить этому тиску. И начала разыгрываться европейская карта, как это уже не раз было. И тому зараз ось мы бачим кочатковый, уже опошний крок в этой все справе. Это то, что Лукашенко дал сгоду, дал, так бы мовить, отмашку на подписание домовы, уже миновито самого тексту домовы, помеж Европейской комиссии и Урадом Республики Беларусь.
Это было меркование политолога Дениса Мельянцова. Сегодня старшиня Советского районного суда Гомелю Александр Костриков покарал арештом на 7 суток регионального координатора Руху за свободу сябра Объединенной Громадянской партии Владимира Кацору. Кацора обвиновачены в порушении порядку организации и проведения массового мероприемства. Подставой для арешту демократичного активиста стал номер телефона Кацоры, измещенный на листовце, обрихтованной у Гомеле встречи с Александром Милинкевичем. А в Солигорску лидера тамтейших предпринимальников Александру Цацуру позбавили на 2 года шоферских правов. Милиция виноватит предпринимальника в порушении 10 студеня правил дорожного руху. Цацуру затримали в той день по дороге в Минск на акцию протесту предпринимальников. Тем часом белорусские индивидуальные предпринимальники протягивают подрыхтовку до черговой акции протесту, якую мают намер провести на Кастрычницкой площади в Минску 18 лютого. Меж тем, на учерашней встрече с студентами Белдерж-университету Александр Лукашенко поравнал предпринимальников с спекулянтами. Олесь Дашчинский.
Подчас встречи со студентами Белдерж-университету Александр Лукашенко поравнал предпринимальников со спекулянтами. Мовляв, им дали на певный час истотные льготы, але некоторые почали працевать по шерых схемах, увозить в Украину товары сумневной якости. Тому и принятый указ номер 760, який дозволяет наймать на працу только близких свояков. У іншому випадку, сказал Лукашенко, предпринимальники мусять перерегистроваться у приватные унитарные предприемства. Старшиня незарегистрованного профсоюзу предпринимальников разом и Ірина Яскевич з Вітівську сказала:
ми не спекулянти, ми люди, які залишаємося без роботи. Напевно, президенту докладають не зовсім докладно. Основна маса людей, вони мають вельми мало грошей, тому і не переходять у ЧУП. Поэтому и есть такие намеры попытаться донести до президента. Не совсем так, что наилепше бы было ближе разглядеть проблему предпринимальников, что мы просто хотим працевать. У нас нема других сродков існования.
У некоторых городах представники мясцовых администраций проводят встречи с предпринимальниками. Ирина Яскевич побывала на такой встрече у Витебска.
Вчера у нас запрошали у облвыконкам. Як бы тоже пытались, сегодня мы на 18-е, и кто тут эти эмиссары, что мы навод попытали, расскажите поподробязней. Наше руководство в области самости решило, что мы пойдем 18-е, а то на их не треба подводить.
Виконавця обов'язків старшині координаційної ради предпринимальників Олесь Макаєв заявив, що удільники акції протесту мають намір поставити на площі намети. І він сказав, що Лукашенко черговий раз огучив набор кліше, які не відповідають речаїсності.
Таких ровных умовах можно казать, коли просто вынищает малый бизнес. И он сказал, что про зубы с чиновниками треба размовляться с предпринимальниками, хотя сам про зубы размовляет, бо не чует он за предпринимальниками серьезной массы. А масса предпринимальников вельми серьезная, только им треба сплотиться. Тогда и он про зубы не будет, я думаю, размовлять. Мы сами вины заставить его, относится поважанно до правок громадян, у темных и предпринимальников. Так что люди вельми рашучие настроены заставаться на площади, чтобы отбить этот указ.
Поводле активиста кампании за свободное развитие предпринимательства Виктора Крываля, Лукашенко спробовал усіх переконать у тим, чого на сам реч нема.
И он зробив усіх предпринимальников спекулянтами. Это пропихвание своих пожаданий, очмурвание людей.
Вельми хутко пойдут проверки вот этих чупов. Запяют еще чуповцы. Запяют и кинутся до тех людей, которые будут отстоивать свои права. Тут не только от улады залежите, а и от огульных деяний предпринимальников.
Гэта быў актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль. Прадпрымальнікі працягваюць падрыхтоўку да акцыі пратэсту 18 лютага.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфир.
Удельничай в онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с секретарем Рады епископов Евангельского религийного объединения, юристом протестантской церкви «Новое житё» Сергеем Луканиным. Запись отказов Сергея Луканина на питание наведников сайту в нашем эфире приблизно праз паугодины. С вами Радио Свобода, темы дня. Вызволение усіх белорусских политвязнев застается твердым потребованием Парламентской ассамблеи Рады Европы, заявил новый старшиня ПАРЕ Люис Мария де Пуч. У Витебской колонии отбылось короткотерминовое споткание Александра Казулина с дочками. Поводле дочек у колонии узмацнился тиск на Казулина. Ситуация с свободой сродков массовой информации в Беларуси в 2007 году не полепшилась. Такую в основу робят эксперты организации «Репортеры без межов». Александр Лукашенко ухвалил указ об открытии в Менску официального представительства Европейской комиссии. У Гомеля милиция провела пиратрус в офисе региональной организации Объединенной громадянской партии и инших демократичных организаций. Гомельский координатор руху за свободу Владимир Кацора покараны 7 сутками арешту. У штогодовой справоздачи международной организации «Репортеры без межев» отзначается, что ситуация со свободой СМИ у Беларуси не полепшилась в 2007 году. Международная организация лечит, что тиск белорусских уладов на СМИ протягивается. Татьяна Поклад.
Ситуація со свободою преси у 98 країнах світу аналізується у черговій справоздачі репортеру «Без межів» Міжнародної організації незалежних назиральників. Односно Білорусі означається, що свободна преса тут практично не існує. Незалежне видання вимушене дійничати підпольно. Друк і розповсюд газет цілком під контролем держави, яка тепер узмацняє і тиск на інтернет. Ельза Відал, керівниця відділу Європи і постсовітської простори, означає, що ситуація у Білорусі гірша, ніж у Росії. І що, на жаль, сьогоднішня Білорусь – вельми відповідний приклад тих репресій і цензури, що існували у былым Совєтському Союзі. Ельза Відал відзначила, що свобода преси у Білорусі не існує. У тиску влади відчувається у кожній сфері СМІ, у тим ліку в інтернеті. Режим контролює доступ до інтернету дякуючи монополії Белтелекаму, і єдиним місцем, де можна було б свободно користатися комп'ютерами і інтернетом, раніше були інтернет-кав'ярні, але влади узмацнили нагляд за ними від лютого 2007 року. Справоздача означає, що Олександр Лукашенко летось у жнівні заявив, що спинить анархію у сетіві. Праз некалькі тиднів намісник міністра інформації Олександр Слабачук обвістив про створення робочої групи для розпрацовки законодавчої бази для контролю за інтернетом. Справоздача репортеру «Без межів» подає огляд переслєду незалежних СМІ, газет «Наша Ніва», «Вітебський кур'єр», репресію супраць польськомовних виданнів і їх журналістів.
У справоздачі репортеру «Без межів» названы незалежные журналисты, которые были арештованы белорусскими уладами и у часе демонстрации, и превентивно, напередодні акции. У их лику молодевый активист, который работает для радио «Рация» и газеты «Наша Нива» Борис Горецкий. На этом тидні Борис Горецкий – громадский редактор «Радио Свобода».
Головный редактор «Свободы» – вы.
Кожний день у наших ефірах на гэтым тыдні інтерв'ю з грамадскім редактарам. Сёння Борис Горецкий ацэньвае стан сённяшніх беларускіх медыяў. З Борисом Горецким гутарыць Александр Улецёнак.
Борис Горецкий, радіо рейтинг, FM ефір. Кому ви даєте перевагу?
Аўтарадыё. Адзіная радыёстанцыя, праз якую можна пачуць нейкія беларускія спевы, пачуць выкананне тых гуртоў, якія не так даўно яшчэ былі забаронены.
Ну, а навіны сацыяльна-палітычныя, эканамічныя?
В большасці сваёй гэтыя навіны паведамленні альбо Белта, альбо Інтэрфакса. Атрыманне інфармацыі з такіх крыніцаў, як Белапан, не захвочваюцца на такіх радыёстанцыях.
А то, что Белта называет подрывными радиостанциями, что тут вы вылучаете и чему?
Не варто вешать некие ярлыки, там подрывная, альбо позиционная. Я на 100% уверен, что праз эфир Радио Свобода, альбо праз эфир Радио Рация, можно почуть значно больше правдивой информации, чем праз поведомление той же Белты. Белорусские незалежные сродки информации, они в принципе развиваются, хиба что только в интернете. Ну, может быть, это и не дарма. По подликах экспертов, Беларусь довольно коммуникабельная в этой справе краина. Белорусский партизан, либо та же самая Харта 97, подают информацию с полного своего боку. Истину саму треба шукать помеж поведомлениями белопартизана, того же Харты, Белты, Белопана.
А кроме этого, незалежным интернет-сродкам так само не хапая объективности?
И широко кажучи так, бо коли разглядать той же белорусский партизан, то часом можно саправды убачить на полный отсоток пропагандистские материалы.
А рейтинг интернет-медиапроекту для вас? Все начинается рабочий день. Что вы найперш открываете для того, как увидеть некую новину?
Это хиба что поведомление Белопана, поведомление Радио Свобода, поведомление нашей Нивы. Вот это такие одни из самых объективных и оперативных крыниц в интернете.
Ваше ставление до державной прессы?
Звышнатурального, от их чекать не приходится. Одинное, что часом под уплывом неких сторонних сил, но вот на сторонках этих выданий появляются довольно провокационные материалы, как показать эффект демократии в этих выданиях.
На протягу тыдня у нашем эфире гутарки с громадским редактором «Свободы» Борисом Галицким про разные аспекты молодевого руху у краине.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет мастак и перформер Олесь Родин. У «Ночных доследах» гутарка про безпеку банкоматов у Беларуси. Керовник шведской дипмиссии у Минску Стефан Эриксон расскажет про фестиваль шведского кино у Берости и Могилеве. Это и другие темы у «Ночной свободы» от 22 поводле Минского часу. Вы слушаете «Радио Свобода» и зараз до темы «Карты поляка». На минулом тыдне белорусский МЗС выказал заклопоченность, что реализация закону об карте поляка здольная серьезно дестабилизовать межнациональные дочинения у белорусском громадстве. Закон об карте поляка уводит у оборачивание документ, який подтверждает приналежность громадянина иншей державы до польского народу. Той, кто станет уладальником карты, будет иметь право отримать долготерминовую шматразовую визу, працовать або учиться у Польши и навод иметь скидку на чугуночные квитки. Карта, дейничая 10 годов, потом может быть подолженная. Она не приравновывается до польского громадянства и не дает права безвизового уезда у Польшу. Претендовать на отримание карты поляка могут те, у кого батьки, дяды або прадеды были поляками. Сегодня наш корреспондент пытался у людей на улице в городе, как они ставятся до уведения польскими уладами карты поляка.
Ну, я, например, за то, чтобы ввести карту. Это, что, разве людям плохо? Кто-то и поляк, почему бы не поехать, не поработать? Мое предложение такое, я за.
Нормально, почему бы и нет?
Я считаю, что каждый человек должен, где хочет, там и находиться. Без проблем. А у нас проблемы всегда.
Хорошо, потому что больше возможностей для белорусского человека выехать за границу, раскрыть себя, реализовать в какой-то сфере.
Когда мне нужно будет сесть, отведать знакомых, приятелей, так, наверное, же это никому не возбраняется. Нет, я отрицательно отношусь.
Не знаю, вообще-то, ну, по-моему, очень хорошо. Ну, потому что это выгодно, и если люди действительно как бы это все подтвердят и это узаконится, то им будет очень удобно в первую очередь. Конечно, это все для людей, для их удобства.
Ну, а боже мой, а почему же я должен быть против? Я только за, что я-то сам поляк, но я живу здесь, понимаете? Хорошо ставлюсь.
Будете вы себе домагаться?
Буду домагаться, конечно. Имею родственников за границей. Могу и на польском языке. И мам родаку в Польсе.
Ну что, может быть, это вполне разумно. Ну, потому что каждому человеку хочется знать, где его корни. Если они хотят посетить свою родину, историческую, как будем так говорить. Ну, почему бы им не разрешить это сделать без визы?
Ну, конечно, это потребно, так как даже если до родных туда ехать, во-первых, это было бы меньше и затраты, и времени на это бы уделялось.
Люди на улицах городни про то, как они ставятся до уведения польскими уладами карты поляка. У США працягваюцца першасныя выбары кандыдатаў у прэзідэнты. Выбары кандыдата ад дэмакратычнай партыі, якія прайшлі ўчора ў Вірджыніі, Мэрылэндзе і сталіцы США ў Вашынгтоне, прынеслі перамогу сенатару ад Ілінойсу Бараку Абаму. У агульным заліку змагання ў праймерыз Абама выйшаў наперад, апярэджваючы сенатарку ад Нью-Йорку Гілары Клінтон. Падрабязней Юры Даркахруст.
Хто стане кандыдатам на прэзідэнта ад дэмакратаў, вырашыць з'езд партыі, які адбудзецца напрыканцы жніўня. Па выніках папярэдніх выбараў у кожным штаце фармуецца дэлегацыя ад дэмакратаў штату на з'езд. На з'езд абіраецца 4049 дэлегатаў. На працягу апошняга тыдня Барак Абама перамог на папярэдніх выбарах у 8 штатах. Пасля ўчорашняй перамогі ў трох з іх лік галасоў, які маюць у кішэні галоўныя канкурэнты ў лагеры дэмакратаў такі: Абама 1223, Клінтон 1198. Разрыў не надта вялікі, але апошнія перамогі Абамы маюць пэўныя асаблівасці. У ранейшых выніках папярэдніх галасаванняў электараты Абамы і Клінтон вызначаліся выразным расавым, этнічным і клясавым падзелам. Афраамерыканцы, больш заможныя і моладзь, аддавалі перавагу Абаму. Жанчыны, гішпанамоўныя, белыя рабочыя, выбаршчыкі сталага веку галасавалі за жонку былога прэзідэнта. Учорашні аўторак змяніў гэтае правіла. Абама перамог і сярод дэмакратаў мужчыны, сярод дэмакратак. У сталічнай акрузе за яго галасавалі і багатыя, і незаможныя жыхары вясковага прыгараду. Галасы гішпанамоўных падзяліліся напалам. У той жа час свой электарат сенатар ад Ілінойсу ўзяў амаль цалкам. У трох штатах за яго прагаласавала 80% выбаршчыкаў ва ўзросце да 30 гадоў і 90% афраамерыканцаў. Але Хіларі Клінтон працягвае барацьбу. Яе стаўка – праймерыз у Агайі і Тэхасе, якія пройдуць 4 сакавіка. Яна кажа:
«Мы збіраемся ўзяць Тэхас у наступныя тыдні, патлумачыўшы, чаму мы патрэбны Амерыцы».
Яна мае шанцы атрымаць поспех у гэтых штатах. У Тэхасе шмат гішпанамоўных, Агайо – прамысловы штат, дзе шмат незаможных белых рабочых. У той жа час Барак Абама ўжо прыглядаецца да свайго галоўнага канкурэнта з рэспубліканскай партыі – сенатара Джона Маккейна.
«Калі я стану кандыдатам, я прапаную ясны выбар. Джон Маккейн не зможа сказаць, што я калі-небудзь падтрымліваў гэтую вайну ў Іраку, бо я ад пачатку быў супраць яе».
Гэтай заявай Абама кідае выклік Маккейну, а таксама ўскосна гэта ўкол Гіларі Клінтон, якая ў 2003 годзе галасавала за вайну ў Іраку, а потым стала яе жорсткім крытыкам.
У США працягваюцца першасныя выбары кандыдатаў у прэзідэнты, расказваў Юры Дракахруст. З вамі Радыё Свабода. Сёння споўнілася б 90 гадоў Пятру Машэраву, кіраўніку БССР ў 60-е і 70-е гады, які загінуў у аўтакатастрофе ў кастрычніку 80-го году. Расказвае Ігар Карней.
Маладжавы на тле глыбокіх крамлёўскіх старцаў Пётр Машэраў выгодна глядзеўся ў галерэі палітбюро, карыстаючыся людской павагай і аўтарытэтам. Аднак, узгадвае Наталля Машэрава, дачка партыйнага лідара, пасля таго, як з'явіліся чуткі пра хуткі перавод Машэрава ў Маскву на пасаду старшыні Савету міністраў СССР, стаўленне да яго істотна змянілася. У ім пачалі бачыць перадусім канкурэнта. Тыя адносіны паступова перакручылі і ў эпоху незалежнай Беларусі.
Савецкіх времён ещё этот при жизни был неудобен, и сейчас неудобен. Ну что ж, если с такой большой личностью, как Машэрав, власть соревнует, может быть, в этом есть какое-то рациональное зерно? Я думаю, что неверно, власть не забыла, нет. Будем радоваться, что есть на земле такие люди, которые прожили сильно и мощно жизнь по-доброму, что помнят все. Просто, может быть, такие события, как 90 лет, выкристаллизовывают те проблемы, которые существуют. А это тоже хорошо, значит, человек оставил очень много на этой земле.
Пётр Машэраў нарадзіўся 13 лютага 1918 году у вёсцы Шыркі Сенінскага району на Віцебшчыне. У вайну камандаваў партызанскім атрадам, быў сакратаром падпольнага абкаму камсамолу. Ад 1965 году на вышэйшых партыйных пасадах у БССР. Гісторык Валянцін Мазец, які даследуе грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў савецкі перыяд, не верыць у тое, што Машэраў мог узысці на якуюсьці з вышэйшых пасадаў у СССР. Найперш таму, што не хацеў сам.
Для
здавалося, це його життєвий льот, то, напевно, відомо чи ні, що Машерова батько був репресований. Він був вельми самостійний, чоловік самодостатковий. А для партійної номенклатури комуністичної, яка там була, треба було чоловік керуємий. Апріори по своїх ділових якостях він мог підійти, але по своїм характеру, самоусвідомленні себе, мог би і сам не погодитися. Партноменклатура його просто не прийняла б їх свого. Вибираючи Горбачова, він для їх був проверений свой. Все узгоднення, все приступки проходив. Що дотично Машерова, він увесь час, якби з цієї обойми впадав в чужище. Починаючи з тих процесів, коли на білоруській межі тормозили речі, які призначалися дочки Брежнєва. Безумовно, коли от розглядати його економічний політик, то він імкнувся більш економічного суверенітету для республіки заховувати. Чому? В Білорусі імкнулися всі ставники їхати воєнні т.д. і т.п.
Шмат хто лічить, що кінчатковий розворот теперішніх уладов від Машерова у Білорусі відбувся у 2005 році, коли до 60-ти перемоги Олександр Лукашенко віддав розпорядження перейменувати один з центральних проспектів у Мінську з Машерова на Переможцев. Тую новину Наталя Машерова порівновує з похоронкою на батьку.
Начало кінця. Можна вважати, ви абсолютно. Знаю, що і сьогодні в 90 лет отец участвує в жизни власти, в жизни гражданского общества, в жизни, в судьбах людей. И в этом нахожу для себя оптимизм. Я хочу быть сегодня здесь, в папиной квартире, со своими родными. Я съездила уже на кладбище. Может быть, впервые в жизни я выбрала сегодня. Жизнь идет, и люди на улице со мной вот эти все дни останавливаются, разговаривают. Поэтому ощущения какой-то потери нет.
У Владимир, унук Петра Машерова, деда живым не заспел. Однако он гонорится таким своядством и у юбилей так само узгадывая про Машерова.
Знаю, конечно. К сожалению, я удивить вам не застал. Да, только по фотографиям, по воспоминаниям родственников, других людей. Пока, к сожалению, на работе не могу вырваться, но поедем, да, на кладбище, вечером поеду к родителям со своей супругой.
Сегодня исполнилось 90 годов с дня рождения Петра Машерова.